трудность управлять. Это мучительная трудность — принять правильное решение. И трудность — выбрать верных людей, на которых бы положиться. Сколько раз казалось, вот нашли решение, но сопротивлением событий оно разваливалось или с изначала же не находилось сил его выполнить. И сколько раз мнилось, нашел правильного человека. Но хором других людей указывалось, что человек избран неверно. Да и все советники никогда не сходились едино, а все друг другу противоречили. Из чего вытекало, что и сами они не знали, как будет верно. И год от года Николай стал все меньше и меньше доверять советникам, и даже не открываться им полностью. Лишь выведывал их мнение, но в каждом заранее предполагал ошибку. Внутреннее царское чувство должно было подсказывать верней. Все министры, кто скромней, кто развязней, выставляли положительность своих мнений и действий и постоянно настаивали кого-нибудь награждать или назначать на выгодную должность в какой-нибудь опекунский совет или в почетную отставку в государственный совет. И сам государь, внимая просьбе Кшесинской сложить с нее штраф за ношение не того костюма, был вынужден пожертвовать директором театров. Кто как вид Ты считал, что блистает талантами, внушал государю, что именно на таланты надо ему опираться. Напротив, другие доказывали, что нужна лишь верность и преданность, и царя должны окружать не гении, но средние люди, чистоплотные тружники. Многотруден был путь выслушивать одного, другого и третьего в их противоречиях и прочитывать все стопы подкладываемых бумаг. А министры тем временем многое успевали делать сами, так что государево решение оказывалось уже и ненужным. А трое противоречий и несогласий между министрами стал Николай все более не доверять именно министрам. Чем дольше тот был на своем посту, тем больше. И снова начинал доверять им после отставки. Он приучался наружно выслушивать министра, чаще скучая, иногда оживляясь, если доклад содержал забавное, и даже повышенно любезно, если предполагал от него вскоре отказаться или решить ему наперекор, приучался скрывать от министров свои чувства и свои мнения, а искать верного совета у кого-нибудь случайного, доброго, проницательного человека, не занимающего никакого поста, и издавать важные акты без соответствующего министра или учреждения. Если бы мог государь непосредственно узнавать мнение своего народа, вот это было бы решение. Но министры забором стояли между ним и народом. А еще происходили задержки и перемены решения от того, что Алекс и мама оказывались почему-то разных мнений. Тем более все многолюдье великих князей, но многие из них претендовали повлиять на решение, да и всякие допускаемые на прием интересные лица. И сперва застенчивым, а потом все более уверенным голосом научался говорить Николай: «Я так хочу и не желаю, чтобы со мной дальше об этом разговаривали». Год от году он все больше стал верить в самого себя, не более грешного и ошибочного, чем все они, но зато укрепленного Божьим помазаньем. Он был самодержец, и давно пора ему это понять, как ему и внушала Алекс. Он был избранник от самого дня рождения, и уже поэтому мог управлять лучше их всех, только надо самому в себя поверить и следовать велениям совести, она никогда не обманет. Недаром говорится: сердце царево в руках Божиих. Николай ответственен еще и перед историей, история поймет его путь. А что его распоряжение не нравится современникам, это неудивительно. Люди, живущие в безверии и в круге совсем других представлений о мире, счастье, что с Алекс так хорошо понимали друг друга и поддерживали. Правда, иногда По грешному нетерпению хотелось более отчетливо знать Божью волю через мистические связи, которые существуют для сведущих. Для этого можно воспользоваться и посредничеством тех таинственных людей, которые общаются с потусторонним миром, и через него многое безошибочно узнают. Как раз такой обаятельнейший человек, мсье Филипп, оккультист из Лиона и доктор медицины, счастливо появился при петербургском дворе через дядю Николашу и черногорских княжон. Он объяснил царю, что и не нужно никаких других советников, кроме высших духовных сил. Он без труда стал вызывать духов, среди них и тень Александра Третьего, который, выполняя упущенное при жизни, и стал теперь диктовать сыну приказания, как управлять отечеством. Одно из первых было назначить черногорскому князю пенсию в 3 миллиона. Также обещал мсье Филипп помочь в их семейном горе. Алекс родила уже 4 девочек, а наследников все не было. Он внушил Алекс, что она беременна мальчиком. И у царственной четы прошло несколько счастливых месяцев. Затем оказалось горестно, что беременности вообще нет. Эта внезапная смена потянула сплетню высшего света, что рожден был урод, и пришлось его придушить. Такая великосветская гадость оставила глубокий шрам на чувствах Алекс и Николая. Вот уж кто от них был дальше всего в России, это высший свет с его лицемерным, раболепным преклонением и готовностью тут же предать. От чуждости высшему свету, напряженному этикету и от любви к скромной жизни императорская чета прекратила устраивать придворные балы. Их счастливые вечера были в кругу семьи, их субботы были у всенощных. У всех на свете есть враги. Нашлись они у мсье Филиппа и представили сведения, будто он не доктор медицины и преследовался во Франции за обман. Это клевета на человека, ставшего ему и Алекс дорогим, разгневала государя. Он небывало вышел из себя, бросил бумаги на пол, топтал их ногами и велел просить президента Франции выдать Филиппу недостающий диплом. Велись переговоры. Французское правительство опасалось запросов в парламенте. Тогда решено было дать Филиппу русский диплом, чин действительного статского советника, и пожаловать в русские дворяне. Тут наш главный полицейский агент во Франции, некий Рачковский, обязанность которого была следить за нашими там революционерами, полез не в свое дело и донес, что мсье Филипп будто бы простой мясник без образования. Французская полиция запретила ему лечить больных, и он обратился к гипнотизму. Создался тяжелый осадок. Убрали Рачковского из Парижа и в отставку. Так разные несчастные обстоятельства отяготили светлые возможности мсье Филиппа. И не более года тянулось это время полного освобождения от министерских мнений, когда Николай мог приказывать категорически, зная, что решение исходит от высших сил. К несчастью, не сумел Филипп получить решающих указаний, как же Николаю единственно правильно вести себя на Крайнем Востоке. Но он видел этот край. В этом, очевидно, сказался Божий замысел. И тот же замысел в сопредельности восточных русских земель с китайскими. Дремлющий в упадке Восток нуждается в сильной руке со стороны. От кого же, как не от России? Очевидно, грандиозно замысленной задачей царствования Николая было распространить русское влияние и власть далеко на Восток, взять для России богатую Маньчжурию, идти к присоединению Кореи, может быть, распростереть свою державу и на Тибет. И Алекс очень поддерживала А чтобы при том не возникло никакой войны, лучшим залогом было мощное поведение России. Да никто там не посмеет против России. И странно. Величие и неотложность этих задач лучше всего разделяли с Николаем неестественные его помощники, русские министры, но германский император. Это время они виделись с кузеном каждый год и переписывались дружественно, со стороны Вильгельма нежно, почти любовно. Даже свой морской флот Вильгельм предназначал, кажется, только для того, чтобы помочь Николаю поддерживать в мире спокойствие. Даже Берлин-Багдадскую дорогу он строил, кажется, только для того, чтобы предоставить все для переброски русских войск против Англии. В Ревеле в 1902 году Николай открылся преданному, даже покорному кузену и другу во всей великой азиатской задаче своего правления. Вилли, отплывая, изящно попрощался, морскими флажными сигналами передал: «Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого». А подписывался: «Всегда на страже, Вилли». И действительно сообщал многие секреты, узнанные его агентами в Азии, о скрытой английской враждебности и о японской подготовке. Он снова и снова предупреждал Николая об опасной крымской комбинации врагов России, что демократические страны, управляемые суматошным парламентским большинством, всегда будут против устойчивых императорских монархий, и в своих азиатских шагах еще увидит Николай и вражду Англии и Соединенных Штатов, и безучастность плохой союзницы Франции. Он объяснял, что на европейском континенте всякий понимает: Россия, подчиняясь законам экспансии, должна стремиться выйти к морю и иметь незамерзающую гавань для своей торговли, а для того иметь и Хинтерланд в виде Маньчжурии, иметь и Корею, чтобы она не стала угрозой и помехой в торговле. На континенте для всякого непредубежденного человека ясно, что Корея должна быть и будет русской. А когда и как, до этого никому нет дела, а касается только русского императора и его страны. Увы, российские министры не были так единодушны со своим государем. И только то было утешение, что они сами со временем противоречили себе прежним, как быстро переменчивый Витте, и постоянно противоречили друг другу. Витте, придумавший всю эту маньчжурскую железную дорогу и требовавший сперва послать побольше русских войск, затем отшатнулся и настаивал убирать войска, чтобы зарубежное долгое содержание их не принесло бы финансового краха России. Военный министр Куропаткин, кто, кажется, более всех был обязан поддержать воинственные намерения своего государя, жаловался, как баба, что мы слабы иметь войска одновременно и на Западе, и на всем азиатском пространстве. Куропаткин советовал вовсе не касаться Кореи, между тем обещавший нам очень большие выгоды в будущем, отказаться от Южной Маньчжурии, от Мукдена, священного китайского города, которых мы защищать все равно не сможем, но настраиваем против себя весь мир, а остаться только в Северной Маньчжурии. Чем будет защищен Амур и железная дорога, и вдвое сокращена граница, и не будет столкновения с Японией? Этого столкновения особенно опасался Куропаткин из-за того, что еще несколько лет нам необходимы для окончания Сибирской магистрали. А пока из-за Байкальского парома только 3 пары поездов проходят в сутки по ней. Он не понимал, что этого столкновения никогда не будет. Япония не осмелится. Тут Витте снова в противоречии себе соглашался присоединять Маньчжурию и даже открывать лесную концессию в Корее. А Плеве надеялся, что азиатское столкновение отвлечет и успокоит внутренние брожения в России. Куропаткин, напротив, пугал, что война с Японией была бы крайне непопулярна, и внутренняя смута увеличится. Удерживаясь же в одной Северной Маньчжурии, мы наверняка избежим всякой войны. Легче было бы не иметь ни одного советника, чем двух или четырех. Разобраться, кто же тут прав, было бы просто невозможно. Если бы Николай не превосходил их всех знанием Востока, а душой и сердцем не чувствовал бы лучше их славу и пользу России. Тем временем смута образованных людей по всей России действительно не стихала, но необъяснимо разрасталась в какое-то общее, сплошное, круговое неудовольствие. Дело или так, или наоборот, все равно плохо. На газетные мерзости не было никакой управы. В газетах ворох клеветы, оскорбительных фельетонов и возбуждение всех к беспорядкам. Как в таких случаях быть? Как поступил бы отец? Рассказывали Николаю. Когда какая-то Цебрикова написала против императора памфлет, и он ходил во многих списках по столицам, и ее хотели арестовать, Александр III распорядился: «Отпустите старую дуру». Пробовало правительство и теперь не обращать никакого внимания. Пропаганда разрасталась еще наглей. И пробовало наказывать. Где распустить земскую управу? Где арестовать и сослать студентов? Разрасталось еще хуже. В том был корень всех бед, что как только российский гражданин получал хоть начатки образования, он тут же непременно становился врагом правительства. И дальше уже ни лаской, ни таской его нельзя было от этого отклонить. Поручали им дело. Статистическое изучение деревни на предмет подъема ее, превращали статистику в пропаганду, поджигать помещиков. Отдавали политически неблагонадежных на исправление в армию, портилась армия и не хотела выполнять своих обязанностей.